Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. Эфир «Час прессы». Послезавтра россияне пойдут на избирательные участки выбирать депутатов Государственной Думы. Парламентская предвыборная кампания приближается к концу. Завтра наступит так называемый день тишины. Зато стартовала президентская предвыборная кампания. До 3 марта не будет россиянам покоя. Оценить политическую ситуацию в стране, обсудить ее будущее и настоящее мы попытаемся сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» известный правозащитник, писатель Владимир Буковский и политический обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 9614 абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Владимир Константинович, у меня к вам первый вопрос. Вы уже 4 дня, по-моему, да, в Петербурге. Как вам Петербург? Как вы оцениваете вообще? Что вы чувствуете, скажите?
Да вы знаете, я как-то немножечко ошарашен. Какой-то перепуг ужасный. Я вроде так мирный, спокойный человек. Нет, вдруг как-то все перепугались. Перепугалась публичная библиотека, отменила встречу. Было согласовано, все, люди собираются прийти. Вот сегодня она, мы это отменили. Книжный магазин, презентация книги, у меня переиздана книга, старая моя книга, автобиографическая. Один магазин провел презентацию, буквоед, все замечательно, много народу, все довольны. Другой взял, отказался. В чем дело? На нас страшное давление, говорит коммерческий директор. Такое давление невозможно, но мы же не можем потерять свой бизнес. Я не понимаю, а кто давит-то, собственно, это? Кому это надо, интересно? Как-то мы так не договаривались с советской властью, да? Вроде я мирно себя веду, ни с кем не воюю, говорю то, что думаю. Пошли вчера проведать место, где я когда-то сидел. Это спецпсихбольница на Арсенальной, где-то я в 60-е годы, в 63-м, 65-м там был. Пошли там человек 10, останавливает нас вдруг милиция. Полковник милиции говорит, куда это вы идете? Как, гуляю по городу Петрограду, Петербургу. Надо вас задержать. И они все время по телефону там разговаривают, машины подкат. Мы говорим, помилуйте, за что ж? В чем дело? Проверил паспорта. А вы, говорит, наверное, там вот не там неверную улицу перешли. Я говорю, вот ошиблись вы. Гражданин полковник, мы улицу не переходили вообще, мы вот уже 2 километра идем по той же самой стороне улицы, не доглядели вы. Ну, что-то там переговорили, отлегло. Мы вас проводим. Вот они, 4 офицера, старший полковник, младший майор, и еще там 2 машины с милицией нас провожали до этого самого, до Арсенальной, постояли, посмотрели, как мы свечку зажгли, как произнесли пару слов. Что за перепуг? Я полагаю, полковнику милиции хватает дел в этом городе без меня, правда? Почему надо было это все?
Не можете устраивать? Объяснить.
Не могу. Не могу.
Борис Вишневский, а у вас тоже после марша несогласных мы все убедились, какой перепуг вообще сейчас у власти, да?
Знаете, мы убедились даже не в том, какой перепуг, а мы убедились в свою полную неадекватность. Вот Вадим Константинович говорит, что он просто вышел погулять по городу, да к нему еще вежливо подошли. Спросили, а что он тут делает, проверили документы, представились. Так мягко сказали, что надо бы вас бы задержать, но потом задерживать не стали, а ведь могли бы. А когда вот в 100 метрах отсюда, в воскресенье, минувшее из офиса партии «Яблоко», мы вышли с белыми цветочками в руках, чтобы погулять по своему городу, так мы 50 метров не прошли, как на нас набросились эти... в скафандрах, очень похожие на инопланетян, которые нас числом, наверное, раз 5 превосходили, и ни о чем не спрашивая, ни о чем не предупреждая, значит, просто стали хватать и заталкивать в автозаке и везти в кутузку большую часть на целый день. Я вот великим чудом этого избежал, меня уже схватили и потащили в сторону автобуса, но потом как-то отвлеклись и удалось ускользнуть. Я до сих пор не понимаю, как это мне так подфартило, что называется. И действительно, это все только от страшного перепуга, уважаемые радиослушатели, потому что если наши власти замечательные, так хорошо, у меня такая страшная поддержка, и все так обожают Путина, то чего бояться, что даже несколько тысяч людей выйдет на улицы, чтобы сказать что-то критическое. А уж бояться, что Вадим Константинович свою книгу представит читателям лишний раз или какую-то встречу проведет, знаете, это уже паранойя. Вот это вот тот самый синдром жизни, воссажденной к крепости, который все время проповедуется президентом Путиным. Что еще могу сказать? Вот эта психопатия, она нарастает.
Не чувствуете, Владимир Константинович, что возвращается в некоторой степени вот эта совдеповская наша действительность, которая была тогда и которую мы очень хорошо знаем, конечно?
Да, конечно. И вот то и меня и поражает, с какой легкостью эта совдеповская ментальность тут же вернулась. Как все сразу же испугались. Ну, чего ж так пугаться-то? Ну, пока еще вроде не расстреливают, чего ж бояться-то особенно, да? Нет, все легли, все сдались, все испугались, причем молодежь, что меня совсем уже удивляет. Ну, ладно, старому человеку есть что вспомнить. А молодежь? Почему молодежь так перепугалась? Это мне уж совсем непонятно.
Вадим Константинович, я, разрешите, вам задам вопрос, мне тоже очень интересно. У нас такая очень хорошая есть аргументация, очень любимая у наших властей сейчас. Посмотрите на Запад, посмотрите там на Францию, где тоже выходят манифестанты на улицу, устраивают беспорядки, смотрите, как полиция с ними обращается. Вот в Англии, где вы живете последние годы, если бы люди захотели также мирно выйти на улицы и протестовать против каких-то решений властей, было бы возможно, чтобы на них бы так же накинулись, как у нас, чтобы они бы сидели бы до вечера за решеткой, и что потом бы объясняли, что правоохранительные органы делали все правильно. Вот как у вас это все бы было?
Кто у нас это будет запрещать? Там происходит чуть не каждую неделю. Там один профсоюз устраивает митинг какой-нибудь или забастовку, другая организация. Никого это не колышет, никого это не тревожит. Более того, вот взять, запретить марш. Вы знаете, власти дают, согласовывают с организаторами, это и у нас так, и во Франции, и во всех странах. Но чтобы они запретили вам марш, этого не может быть. Они могут не согласиться с маршрутом по каким-то причинам. Вот здесь будет слишком усложнено движение в результате. Вот давайте сделаем не в 6 часов, а в 7. Это пожалуйста. Но чтобы запретить маршировать людям, а нельзя. Конституция позволяет свободу уличных шествий. И не нуждается мое конституционное право в разрешении чиновника.
Скажите, а может ли быть такое, что, предположим, согласие властей не получено, но люди все равно вышли, но при этом они не шумят, не кричат, там, не бьют стекла, не переворачивают машины, а на них набрасываются полицейские, их избивают, задерживают и везут в кутузку, а потом под суд. Вот это возможно?
Нет, вы знаете, такого не было. Я там живу 30 лет, на моей памяти такого не случалось. Может быть, если вы нарушаете согласованность, договоренность, вас потом могут вызвать в суд. Но захватывать вас полиции в специальном снаряжении не будут. Нет нужды, мы все как бы мирные люди, у всех есть адрес. Но если мы что-то нарушили, ну вызовите нас потом в суд организаторов, да?
Спасибо, спасибо. А мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Изунков. Эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии известный правозащитник, писатель Владимир Буковский и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Владимир Константинович, вчера Владимир Путин выступил по телевизору, призвал всех опять голосовать за «Единую Россию». Сегодня западные эксперты, как сообщает The Independent, заявляют, что они не верят, вот я цитирую по публикации в газете «РУ», не верят заявлениям Кремля о законности телевизионного выступления президента России и с призывом голосовать за партию «Единая Россия». Речь стала нарушением российских законов, которые запрещают Путину использовать свой пост, чтобы влиять на голосование в преддверии парламентских выборов. Очень много можно повести сейчас негативных публикаций о том, что происходит после марша несогласные, в особенности тогда. Вот многие говорят, что английские журналисты, в частности, да, они, как и европейские, да, они готовы, как можно, вот власти, да, об этом заявляют, что как можно хуже писать о России вообще. Соответствует это действительности, вот это постоянное, да, заявление?
Вы знаете, я довольно много имею дело с прессой в Англии, и в Англии, и во Франции, и в Германии, везде, где я езжу. Никакой ненависти к России нету. Вот это полное вранье пропаганды кремлевской. Никакой ненависти нет. Сочувствие людей есть. И журналистов тем более. Они читают, журналисты, как всякие нормальные люди, чувство солидарности к своим коллегам имеют, когда они узнают, что убили за 8 лет правления 22 журналиста погибло в России от рук каких-то убийц, заказов этих наемных. Конечно, они сочувствуют населению, своим коллегам. Конечно, они пристально присматриваются к тому, как, в каких условиях журналисты вынуждены работать. Конечно, они замечают, когда появляется давление, цензура, самоцензура. Но это, естественно, для журналиста. А специальной какой-то ненависти к России и к русским, боже избави. Сочувствие есть. Но что вы хотите? Если избивают мирную демонстрацию, у всех на глазах эти здоровенные дядьки бьют старушек по голове палками. Ну, никак симпатия это не вызовет к властям. А к стране это вызывает сочувствие и симпатию. Нет, я там чувствую всегда очень большую симпатию населения.
Борис Вишневский, сегодня как раз газета «Метро» опубликовала запрещенный ролик Григория Явлинского, запрещенный к показу по телевидению, ну, он в печатном виде, ну, ничего в нем, вот, ну, никак не найти, каких-то не экстремистских там, не знаю, в чем дело?
Знаете, все очень просто. История, с одной стороны, абсолютно дикая и невероятная. Вот как можно запретить лидеру политической партии, лидеру списка, в рекламном ролике, который демонстрируется в соответствии с законодательством, высказать вот свое мнение и мнение своих коллег о том, что происходит в стране. Оказывается, можно, потому что мнение это критическое, потому что он дает очень резкие оценки тому, что сейчас происходит, тому, что делает президент Путин, и тому, в какой однополярный, однопартийный мир он нас тащит вместе со своим курсом, который нас так призывают продолжать. Но у нас же очень интересно, когда президент выступает, агитирует за свою партию, абсолютно незаконно, тут не надо быть экспертом, чтобы это понять, и просто по стенке, что называется, размазывает и оскорбляет всех, кто ему оппонирует, называя их чуть ли не врагами нашей страны, совершенно открыто, это нормально. А вот выступить по телевидению его оппонентам нельзя, и покритиковать Путина и его курс, это оказывается невозможно. Но это же понятно, с некоторых пор у нас любая деятельность, которая негативно оценивает работу правительства и президента, это деятельность враждебная. И в этом качестве она должна быть запрещена. Если ты против президента, значит, ты враг России. И скажи спасибо, что тебя еще не посадили и не закатали в те места, в которых Владимир Константинович в свое время пребывал.
Владимир Константинович, а вот очень интересно было бы узнать ваше мнение, собственно говоря, вот как вы себе представляете, какую модель, что сейчас строит Кремль? Конечно, невозможно сравнивать это с советскими временами, тогда, конечно, тогда и существовала идеология, в принципе, да, то есть как бы и такое тоталитарное государство, сейчас, как вы говорите, авторитарное, да, создается. Вот что вам видится?
Ну, уже довольно много восстановили черт, свойственных советскому режиму, какая-то ресоветизация происходит. Странная, какая-то реставрация, да. Конечно, до конца она дойти не может, вы абсолютно правы, без идеологии, без того, чтобы закрыть страну. В наши времена, при нынешней технологии коммуникационной, это уже невозможно, и многие вещи невозможно вернуть. Я думаю, частную собственность не отменят, но очень многие черты репрессивные, противные черты советского режима, которые мы все помним, они восстанавливаются, они возвращаются. Что там далеко ходить, вернулась даже карательная психиатрия. Я полжизни потратил на то, чтобы ее не было, этой карательной психиатрии. Вроде бы считал, что добился, очень гордился собой. Вот что-то одно я все-таки в жизни сделал. Да? Нет, вернулся, как ни в чем не бывало. Опять начинают людей ни за что, ни про что тащить в сумасшедшие дома. Такая вещь, понимаете, это удивительно. Очень много черт, но вот правильно, самая главная черта, которая меня действительно поразила, это тот испуг, который так легко вернулся. Вот этот советский испуг, ментальность людей, привыкших к тому, что власть ними распоряжается как хочет. Это поразительно. Мы все-таки жили лет 10-15 без этого, правда? Был момент, когда вообще люди забыли, что там наверху правительство, есть оно или нет. Занимались каждый своим делом. Вроде похоже было, что страна идет в нормальную сторону. И вдруг все назад.
Вы думаете, это свойство российского народа вообще? Или это остаточные какие-то явления? Вот вы сами сказали, что молодежь подверглась такому же.
Ну, как вам сказать? То, что идет реставрация советского режима, это решение, это действие власти, безусловно. Это с приходом к власти КГБ. А КГБ, как мы с вами понимаем, это... как Ленин ее в свое время назвал, вооруженный отряд партии. То есть это как бы генетически та же самая структура, которая существовала при советской власти. Вот их действия, их план, если это план, он состоит именно в том, чтобы реставрировать как можно больше черт советского режима. Они ведь никогда не поняли, что Советский Союз рухнул по естественным причинам. Это мы понимаем, а они этого не поняли. Они это считают катастрофой, они надеются как-то теперь какие-то элементы этого режима восстановить или спасти. Вот какие заявления мы слышим от руководителей российских сегодня. Так что это сознательное возвращение. То, что люди так легко это принимают, это меня в большой степени удивляет. Повторяю опять, старшее поколение более-менее понятно. Раз напуган человек, он легко восстанавливает свой испуг. Но молодежь-то никогда при этом не жила. Я-то помню, как мы, мальчишки, в 60-е годы противостояли советской власти. Родители наши были в полном ужасе. Они-то помнили 30-е годы и понимали, что вот сейчас придут и расстреляют нас всех. А мы страха не ведали. Мы же не жили в 30-е годы, понимаете? Вот. А сегодня как этот испуг, он уже генетический какой-то, по-моему, нет?
Вот я и хочу то же самое забраться. Пожалуйста, Борис.
Знаете, Вадим Константинович, вот очень простое, на мой взгляд, есть объяснение тому, что творится с молодежью, именно для того, чтобы у них выработался этот страх, и разгоняются все эти митинги, именно поэтому по телевизору показывают, как жестоко подавляется любое выступление против власти, чтобы люди понимали, что выйти и протестовать – это опасно, плохо может кончиться, не говоря уже о том, что сейчас... И студентам вузов всячески им дают понять, что ожидают непосредственные репрессии всех, кто посмеет участвовать в оппозиционных акциях. Более того, уже даже если они отказываются просто говорить, что проголосуют там, за «Единую Россию», им грозят уже репрессиями. Но вот я бы хотел вот что у вас спросить. Это ведь тоже, наверное, одна из черт советского режима, который я-то тоже еще прекрасно помню. Это возбуждение в людях лютой ненависти к Западу, к окружающему их миру. Ведь что мы слышим от президента и его окружения? Что вот те вот, при этом почему-то эти страны обычно не называются, им очень не нравится, что наша Россия стала сильной. Им не нравится, как они любят выражаться, что Россия встала с колен, хотя не понимаю, кто ее, собственно, поставил на эти колени и почему она там стояла. Значит, им не нравится, что мы теперь самостоятельные, что мы их не слушаем. Они бы хотели, чтобы мы были бы слабые, разобщенные, чтобы мы вообще бы развалились. Вот я бы хотел у вас спросить, как вы считаете, действительно руководство западных стран, оно спит и видит, как бы Россия стала послабее бы, поничтожнее, вся развалилась бы на части... А то, что Россия сильно независима, это их раздражает, это им якобы не нравится.
Да нет, напротив, у нас представление об отношениях несколько иное. У нас партнерские отношения, понимаете? А для любой страны выгодно, чтобы ее партнер был сильный. Вот, скажем, Америка всегда и много лет уже говорит о том, что она хочет видеть Россию сильной. То же самое говорит Франция, то же самое говорит Англия. Партнер, когда это ваш партнер, его сила – это ваша сила. Понимаете? Вы тем сильнее, чем сильнее ваши партнеры. Этот бред, который в России утвердился уже давно, миф о том, как вот западный мир спит и видит, чтобы они там ослабли, развалились, да ничего подобного. Всякое ослабление вызывает настороженность у людей на Западе, беспокойство. Мы все понимаем, что нестабильность в одном регионе легко переносится в другие, никто этого не хочет. Не хотели даже в советские времена, чтобы какая-то была нестабильность, что уже было совсем смешно, потому что как бы советский режим по определению был враждебный Западу, и то подавляющее, господствующее отношение было именно такое, что не надо нам никакой дестабилизации, надо постепенно, эволюционно, вот, пусть улучшается. Нет, это все полная чепуха, нет такого, никогда не было.
Любопытная реакция вот, западной прессы на приговор Березовскому, который вчера объявили, ему вынесли большой срок. Вот, и они увязывают, это «Гардиан», например, пишет, приговор Березовскому стал победой Путина. Как раз в день его выступления приговор, вынесенный накануне, стал очередной победой президента России Владимира Путина. Путин пообещал избавить страну от олигархов и с успехом добивается этого. Или «Таймс» пишет, приговор Березовскому проиллюстрировал слова Путина, как пишет газета. Это призыв российского лидера голосовать за партию «Единая Россия», его предупреждение, что страна может вернуться в олигархический хаос начала 90-х годов прошлого столетия, были направлены на то, чтобы убедить россиян в правильности курса Путина. Вот что вы думаете?
Ну, вообще вся возня вокруг Березовского меня смешит ужасно. Я его знаю. И мы с ним не близких отношений, но я знаю, иногда даже вижу. Человек, он очень несерьезный, вовсе. Тот факт, что они его демонизируют, все время пытаются из него не то Троцкого сделать, не то еще кого-то, это нелепость полная. Мужик, он совершенно занятый своими делами, совершенно никаких политических реальных планов он не строит. Он иногда делает такие заявления эпатажные, да, говорит, я вот буду финансировать там подполье. А подполья ведь никакого нет, мы же знаем, зачем подполье, когда можно открыто заниматься оппозиционной деятельностью, все еще можно. Вот, так что он-то это делает для эпатажа. А уж зачем российским властям из него делать Троцкого, я никак не могу понять. Он явно таковым не является. Ну, а что можно сказать про эти заочные суды? Ну, это уж совсем нелепость. Какая-то странная победа у господина Путина, да? Березовскому от этого не горячо и не холодно. Ну, дали ему 6 или 7 лет ему заочно дали, или 15.
Спасибо, Владимир Константинович. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема «Жадность, прижимистость и практичность. Где грань?» обсуждают кандидат психологических наук Константин Сурнов и член Международной психоаналитической ассоциации, старший научный сотрудник, доцент Виктория Потапова. Ведущая Татьяна Ткачук. А продолжение нашей передачи «Час прессы», в которой принимают участие известный правозащитник, писатель Владимир Буковский и политический обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Сегодня утром его освободили из колонии в Нижнем Тагиле. Трепашкин был осужден по обвинению в разглашении гостайны. Он занимался расследованием дела о взрывах домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. На юге Турции потерпел катастрофу самолет. Погибли все 56 человек, находившиеся на борту. Обломки авиалайнера были обнаружены в горах около города Испарта. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия Москвы в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В ноябре закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Мораторий вступил в силу 12 декабря. В России сегодня последний день агитации накануне парламентских выборов 2 декабря. По данным Центра Сберкома, 11 партий, участвующих в кампании, потратили на ее проведение около 2 миллиардов рублей. Австралия выведет из Ирака к середине будущего года 550 военнослужащих. Об этом заявил новый премьер-министр страны Кевин Радд, лидер лейбористов, в минувшие выходные победивших на парламентских выборах. Чрезвычайное положение в Пакистане будет отменено 16 декабря. Президент страны Первез Мушарраф объявил об этом в четверг по национальному телевидению. Аль-Джазира передала в эфире аудиозапись нового обращения, которое, как утверждает телекомпания, принадлежит Усаме бен Ладену. В Судане учительница-англичанка, обвиненная в оскорблении ислама, приговорена к 15 суткам ареста и последующей высылке из страны. В Лондоне сегодня состоится очередной раунд переговоров между Евросоюзом и Ираном по ядерной проблеме.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзенков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем нынешнюю политическую ситуацию в стране накануне парламентских и президентских выборов. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях известный правозащитник, писатель Владимир Буковский и политический обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 961-43, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает вас, Владимир Константинович, прилично ли английскому джентльмену иметь паспорт преступного государства?
Видите ли, паспорт, вообще с этим паспортом у меня длинная история. Мне выдали первый раз гражданство российское в 92-м году в связи с процессом в Конституционном суде по делу КПСС. Я был там экспертом официально, а коммунисты... наша противоположная сторона, они заявили протест, что вот в процессе участвуют иностранцы. И тогда Гена Бурбулис, бывший секретарь тогда государственный, недолго думая, взял и оформил через комиссию президентское мне гражданство российское. Я им никогда не пользовался. А вот тут в связи с выдвижением моей кандидатуры рядом журналистов, писателей российских на президентский пост, у меня возникла необходимость ездить. И я вспомнил про это, нашел этот паспорт, он оказался просроченным. Вот я его пошел, продлил, восстановил и с ним езжу. Это чисто функциональная вещь. Я, в общем-то, и с удовольствием бы и не имел его, если бы не вся история с выдвижением. Он мне практически ни для чего больше не нужен.
Анна Германовна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать господину Буковскому, что мы очень тоскуем и грустим по нашей советской родине. И если вы говорите, что Путин пытается вернуть ее, это абсолютная неправда. Потому что он разделяет скорее взгляды другие, нежели вот коммунистическая партия. И поэтому, знаете, вот прошедшие 20 лет, даже вот когда тебе 40 с небольшим, ты все равно все помнишь, какой была наша родина. А я не понимаю, зачем вы живете там на Западе, боролись с нашей страной, ну зачем вам вот все это сегодня приезжать, изображать из себя там кандидата. Прекрасно знаю, что у вас ничего не получится. Люди все повернулись к советской стране, все помнят Гагарина, Титова, наше величие и мощь. Спасибо.
И молодая женщина, да, молодая девушка.
Все бывает. Всякие случаи в жизни бывают. Что касается советской власти и моей необходимости с ней бороться, то вы все-таки имейте в виду, они на меня напали, а не я на них. Они хотели, чтобы я строил коммунизм, а я отказывался. Они требовали от меня признания там, определенных догм, а я говорил, что я в них не верю. Это они были агрессорами, я оборонялся. Я говорил, пожалуйста, стройте себе свой коммунизм, я вам помешать не могу, но я его строить не буду. Вот выделите мне 3 квадратных метра, где я могу не строить коммунизм, читать книжки, которые мне нравятся. Нет, говорили мне, весь советский народ в единодушном порыве должен строить коммунизм. Вот когда мне говорят, что я должен, а я этого не хочу, вот тут начинается уже нарушение моих прав, наступление на мою свободу. Поэтому движение наше, диссидентское, как его теперь называют, оно возникло из необходимости обороняться. Они нас тащили в тюрьмы. За то, что, вот, скажем, первый раз я был арестован и сидел здесь на Арсенальной, за то, что у меня была одна копия запрещенной книги. Книги югославского писателя Милована Дилоса. Вот за что я сидел. Я не за то сидел, что я пытался там Брежнева или Хрущева убить, или там государственный строй перевернуть. Не было у меня такого плана. Я книжки хотел читать. Вот, вот нельзя. Ну, вы меня извините, жить в государстве, в котором нельзя читать книжки по своему выбору, мне кажется оскорбительным. Поэтому я с этим государством и не согласился. Что касается приезда сюда теперь и выдвижения, ну, выдвижение свое я же не сам придумал. Это целая группа интеллигенции российской, она мне предложила это сделать. Что касается ее заявления, этой дамы, о том, что как все теперь любят советский режим, ну, наверное, есть такие люди, и думаю, их немного. Ну, может быть, там 5%, может быть, 7%. Но чтобы все в едином порыве опять любили Гагарина, Хрущева, Брежнева, Андропова и так далее, я сильно сомневаюсь. Это мне кажется совершенно невозможным, невероятным. А опять-таки вот последнее, то, что восстанавливаются определенные черты советского режима. Ну, вы можете с этим не соглашаться, но я их вижу. Вернулись политические репрессии. Есть политзаключенные. Вот не было, 10 лет не было политзаключенных. Сейчас есть. Пожалуйста, могу перечислить. Трипашкин, Стамахин. Все это чисто политические дела, там ничего другого нет. Да? И их довольно много уже, несколько дюжин. Появились опять репрессивные психиатрии, появилась. Мы только что знали дело «Араб». Есть Андрей Новиков, который в Рыбинске вот за свою журналистскую деятельность содержится в психиатрической больнице. Новожилов на Северном Кавказе и так далее. Тут примеров уже тоже где-то с дюжину. Возвращается, к сожалению, эта дама из Москвы, она почему-то думает, что я радуюсь этому обстоятельству. Я ему отнюдь не радуюсь. Я в ужасе от того, что вернулись опять репрессии политические. И ровно поэтому я и согласился приехать и участвовать в кампании избирательной президентской. Потому что для меня это самое страшное, что может быть. Я в свою жизнь потратил на то, чтобы не репрессировали людей за их взгляды. А это возвращается.
Наталья Петровна, Москва, пожалуйста.
Добрый день, господа. Я не согласна, что вот у нашей молодежи генетический какой-то страх. Скажу про свою молодежь, которая трудилась все эти 15 лет и добилась хороших результатов. Они хорошо работают, хорошо получают, изучили два языка, сами без блата поступили в вузы. Получают сейчас больше, чем их родители в 2-1.5 раза. Меняют квартиры с окраин на центр. Как говорится, они в шоколаде, но они трудились. И никакого у них страха нет. Просто они не хотят менять свое благополучие теперешнее на неизвестно что. Кто придет вместо Путина? Случайно или нет, они все это получили за время правления Путина.
Понятно, Наталья Петровна, понятно. Да, есть комментарий какой-то? Вот тоже то позиция, да, что вот.
Ну, я больше всего вы, наверное, будете комментировать. Но я скажу, что хвалить нынешнюю власть президента в данном случае просто не за что, потому что не он придумал мировые цены на нефть и газ. Это совпадение, мировая конъюнктура очень удачная для России, страны, производящие энергоносители. И, конечно, ну, в 10 раз возросла цена. Слушайте, ну это же чудо. Это просто повезло стране. Власть при этом, ну, абсолютно палец о палец не ударила для того, чтобы улучшить благосостояние людей, их возможности. Наоборот, я вот смотрю с удивлением, они большую часть этих доходов складывают в кубышку, назвавши это стабилизационным фондом, держат где-то за границей. Это деньги, которые надо бы потратить на инвестировать в инфраструктуры, в какую-то реформу экономическую, правда, в подъем экономики. А они там где-то держат за границей. И, конечно, это, что может стабилизировать этот фонд? Да ничего. И если завтра, не дай бог, резко обвалятся все цены на нефть и газ, этого стабилизационного фонда, ну, на 2 месяца хватит максимум, и все это исчезнет. Да? Надо инвестировать.
Если не украдут раньше.
Если не украдут раньше, да.
Борис Вишневский, ответите же женщине, которая нам позвонила, Наталья Петровна?
Да, конечно, отвечу. Знаете, это, кажется, очень хорошо, что есть молодые люди, которые хорошо устроены в этой жизни, которые хорошо работают, хорошо зарабатывают. Только, во-первых, я не думаю, что они сидят и дрожат весь день, размышляя вопросом, а что же будет, если кто-то придет вместо Путина? У них совсем другие заботы. А во-вторых, я бы советовал бы старшему поколению, которое так о них рассказывает, так о них заботится, задуматься, а что будет завтра с этими молодыми людьми, если их бизнес окажется власти неугоден, если захотят его у них взять и отнять. Значит, как отняли бизнес у Ходорковского. Никаких проблем, только как кто-то сказал, за Ходорковским пришел лично Владимир Владимирович Путин, а за ними явится или капитан, или майор с ближайшего милицейского отделения, и все благополучие на этом тут же кончится. Вот это главная черта того советского режима, на самом деле, который я прекрасно помню, это полная беззащитность человека перед государством. Что захочет, то с ним и сделает. Что захочет ему дать от милости своей, то даст. А захочет все отнять, отнимет в один момент. И сегодня мы же видим, как люди без защиты перед любой попыткой власти, например, у них во дворе что-нибудь построить, уничтожив их сквер или детскую площадку. Вот идите в суд и попробуйте защититься от этого замечательного строя, который сейчас опять возвращается. Вы сразу увидите, насколько тщетны будут ваши усилия.
Борис Павлович пишет: считаю, что надо поддержать Буковского в президенты России. Власть знает, как бороться с яблоком, а с ним пока нет. Николай, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я хотел бы поделиться своим наблюдением. Значит, у нас часто, ну, уже вошло в норму, взрываются дома из-за газа. Магистральные газы в дома и взрываются. Человеческая жизнь при советской власти ничего не стоила, но сейчас есть цена. Если тяжело пострадал, 2000, если погиб женщине, бизнесмену, дадут 3000 максимум долларов. Что случилось на последних, вот прошли выборы на Украине. Россия поставляет туда газ. И после выборов сразу взорвался дом. Магистральный газ пошел в жилой дом, взорвался дом. И еще до судов, до всяких разбирательств Юлия Тимошенко сказала: мы этого так не оставим. И Виксельберг, который поставлял туда газ, сразу же сказал: не надо никаких судов. Я всем пострадавшим минимум по 100 тысяч евро даю. И давайте разберемся по-хорошему. Вот что значит правильно голосовать. Вот что значит заявить, что мы не быдло и мы не рабы. У нас упадет самолет, все равно...
Ну, понятно, Николай. Развивать. Да, понятно, понятно. Спасибо большое. Вот я получил сообщение, подписано GO.служащий. Мы не перепугались, мы вас по-хорошему предупреждаем. Не поймете, будете уничтожены. Это такое, да?
Ну, вот. А говорят, не похоже на советскую власть, да?
Все очень похоже.
Узнаю брата Митьку, да.
Мансур, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Я хочу поблагодарить вас от лица татар мира за все, что вы сделали для нас. В вашей прекрасной книге «Карательная психиатрия», где вы не побоялись, так же, как и правозащитники ЮАР и США, защитить нашего великого татарского правозащитника Валиахмеда Хайдаровича Тимохина, который создал подпольную группу татарских правозащитников и предпринял штурм Кремля во времена брежневской диктатуры. Мы всегда это помним и хотели бы надеяться, что вы будете продолжать дальше писать об этом великом человеке. Спасибо вам за все.
Можете задать вопрос.
Я, честно говоря, не помню, чтобы я что-то писал. Книга «Карательная психиатрия» написана не мной. Она написана Александром Подробельником. Вы, видимо, что-то перепутали. Я такой книги не писал.
Там ваша работа о Валиахмеде Хайдаровиче Тимохине.
А, ну там, может быть, есть какая-то часть того, что я написал, использована была, но книжку эту издал и написал Александр Подробельник.
Галина Николаевна задает вопрос. Господа, не кажется ли вам, что люди боятся возвращения ельцинской демократии, того хаоса, который творился в 90-е годах? И разве не правда, что все это было сделано с помощью западной демократии, которая не нужна сильной России? Опять. Да,
ну, опять. Вот эти мифы, они устойчивы невероятно. Это такое мифотворчество. Да? Между прочим, хаос ельцинских годов. Вот это мне тоже нравится. Это еще один миф. Да? Вот он возник сам по себе. От того, что, наверное, Борис Николаевич стал президентом. Да? А вот понять, что этот самый хаос, это разруха, это крушение готовилось 73 годами советской власти разрушением природы, уничтожением людей. Ведь уничтожили же десятки миллионов людей, лучших причем, лучших крестьян, лучшую интеллигенцию, лучших рабочих. И, конечно, в результате все это рухнуло. Вот, вот откуда возникла разруха 90-х годов. Она вовсе не от того возникла, что там Ельцин или еще кто-то стали во главе государства. И вовсе не от того эта разруха как-то стабилизировалась теперь, что пришли господа КГБшники к власти, как мы с вами понимаем, а от того, что цены мировые поднялись. Так что это еще один миф, бесконечные мифы. Не хотел Запад вашего ослабления. И, между прочим, сделал все, чтобы усилить Россию в этот период довольно для нее тяжелый. Давали огромные кредиты, да, и готовы были прощать там определенные проценты. Запад, со своей стороны, сделал все, чтобы как-то стабилизировать Россию в тот период.
Борис Ильич, пожалуйста. Да,
знаете, действительно, такой замечательный миф, значит, про ельцинский хаос, про ужасные эти годы. Причем интересно, что больше всего об этом говорят те, кто и тогда неплохо существовал. И господин Путин, и его окружение, и руководство партии, которое он ведет на выборы, они, насколько я помню, в ельцинские годы хоть не на улице выходили и бились с этим режимом, да и в советские годы как-то они не диссидентствовали, и не в психушках, и не в лагерях они сидели. Они все были великолепно устроены, они все были при власти. А теперь вдруг они пытаются таким путем просто себя спихнуть ответственность. Они также причастны к тем ошибкам власти, которые действительно были в 90-е годы. Их было очень много. Но ведь я бы вспомнил об очень простой вещи. Ведь тогда власть поначалу еще действовала при очень большой поддержке людей. Хоть Ельцин не сам себя поставил во главе нашей страны, его люди избрали президентом. И потом, в 96-м году, значит, они опять его поддержали. Значит, я лично его не поддерживал уже тогда. Но, тем не менее, он получил таки большинство голосов. Да кто ответственен за этот хаос? Те, кто правил страной, или те, кто, несмотря на это, их продолжал в этом поддерживать? Если бы считали, что все делается неправильно, так выбрали бы другую власть.
Владимир Константинович, вам вопрос такой, Савельева задает наш постоянный слушатель. В стране усилиями Кремля и лично президента Путина нарушается Конституция, возвращается диктатура одной партии, Единая Россия. Нужно ли голосовать, перечеркнуть бюллетени или не голосовать вообще? Вот что посоветовать бы могли?
Вы знаете, я уже на этот вопрос ответил, сделал даже заявление письменное, которое везде по сайтам, по интернету можно найти, да и в газетах кое-где оно опубликовано было. Я считаю, что нужно идти. Да. Выборы сегодня безобразные, власть за нас уже все выбрала и так далее. Но бойкот тоже ни к чему не ведет. Особенно после того, как отменили порог минимальной явки. Да? Ну, придет один Путин, проголосует сам за себя, и выборы будут объявлены состоявшимися. Потому что бойкот бессмысленен. Нет, надо идти. И надо выбирать того человека, которому вы верите. Понимаете? Потому что времена наступают тяжелые. Нашими задачами скоро будет опять вытаскивать людей из лагерей, вытаскивать их из психушек, бороться за каждого человека, который подвергся политическим репрессиям. И в такой ситуации иметь хотя бы нескольких депутатов своих, симпатизирующих нам, это очень важно. Я вот, например, верю, знаю почти 40 лет Сергея Адамовича Ковалева. Мы с ним ругаемся, мы с ним можем не соглашаться в каких-то вопросах. Но я знаю, что это честный, порядочный человек, и что он в беде не оставит того, кого начинают преследовать. Поэтому я пойду проголосую за него. Если вы знаете кого-то еще в каких-то других партиях, кому верите лично, ну, идите и проголосуйте. Но пойти обязательно надо.
Владимир, Саратовская область, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот на предстоящих президентских выборах, если они, конечно, состоятся, я готов голосовать за вас, но только в качестве акта отчаяния. И по той причине, что вы лично ничего плохого нашей стране и народу не сделали. Вот только почему. Но участвовать порядочному человеку в балагане вот этих думских выборов совершенно невозможно. Ведь... Вот вы сами спрашиваете, и сами уже ведь ответили. Вы спрашиваете, почему же молодое это поколение сейчас не идет за диссидентами? Да потому что в 93-м году, вернее, с 90 по 93-й, народ ведь ждал совсем не того, что случилось. Народ был готов откреститься от этого проклятого коммунизма. Но ведь ждал-то он народного капитализма, а не того, что кучка... Значит, людей напишут под себя конституцию и все это дело поделят. Вот в чем дело. И вот вы сами говорили, я это ваши слова. Я, мол, говорил той власти коммунистической, дайте мне мои 3 метра, я на них себе сделаю свою жизнь, какую я хочу, это мое право. Так и мы ждали, что дай ты мой гектар и дай мою нефтегазовую акцию, и я устрою себе жизнь такую, как хочу, независимую от власти.
Ну, понятно, понятно, Владимир, пожалуйста.
Ну, конечно, я, в общем, во многом согласен с вами. Действительно, горстка людей написала под себя Конституцию, поделила все безобразным образом. Но ведь, понимаете... И тоже был ведь момент какой, ведь если бы действительно в тот момент люди проявили свою волю, да, и добивались того, чтобы реформы пошли дальше, пошли вернее, они могли это сделать. Я, например, знаю, вот самая большая ошибка, по-моему, ельцинского периода, это то, что они не провели суда над КПСС. Я бы провел, и я уговаривал абсолютно всех, выступал, даже по телевидению у меня были беседы там с Бакатиным на эту тему, уговаривал, что это необходимо сделать, вскрыть все преступления режима, показать людям, что это преступный режим, он убил много наших соотечественников. Не согласились. Я считаю, очень многое бы изменилось, если бы это было сделано тогда. С приватизацией мы тогда говорили, надо проводить обвальную приватизацию, чтобы максимальное количество людей получило хоть какую-то собственность в руки, а не какую-то там ваучерную, дурацкую. Мы это говорили тоже, ну, не послушались нас.
Пожалуйста.
Знаете, у меня одна реплика. Вот во многих восточноевропейских странах после конца 80-х, начала 90-х годов тоже были похожие реформы и похожие ошибки власти. С тех пор и в Чехии, и в Польше, и в Болгарии, и в Венгрии власть сменилась по нескольку раз. Потому что каждый раз люди видят, что их правительство действует неверным способом, отказывали ему в доверии, выбирали каких-то других, и страна начинала двигаться иным курсом. Так они постепенно и пришли к тому, что, в общем, сейчас живут значительно лучше нас. Что, а что у нас произошло? Да, горстка людей написала Конституцию. Но почему больше 50% тех, кто пришел на избирательные участки, ее поддержали, эту Конституцию? А ведь могли не поддержать. С тех пор было несколько парламентских и президентских выборов. Были все возможности для смены власти. Не захотели... не поверили или просто не сочли нужным в этом участвовать. И вот сейчас, когда говорят, что не надо участвовать в этом балагане, знаете, я вспоминаю выборы 89-90 года, в которых тоже активно участвовал. И тогда многие говорили, мы не будем в этом участвовать, не будем играть по их правилам, это все фарс. Вот если бы большая часть демократов тогда все-таки не отвергла точку зрения, не стала бы участвовать в выборах, до сих пор жили бы при власти КПСС.
Юрий Николаевич, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте. У меня вопрос к Буковскому. А кто вы такой, Буковский? Вы ненавидели наш любимый Советский Союз и нашу родную коммунистическую партию. 30 лет вы живете во враждебной к нам стране Англии. А теперь зачем вы лезете в президента России? Может быть, для того,
так,
чтобы...
Ну, так, поаккуратнее только, пожалуйста. Не надо так тоже совсем хамить. Хорошо,
хотите,
ладно.
Вы хотите стать президентом России. Ну, может быть, для того, чтобы вместе с яблочниками там и ФСПшниками оккупировать нашу страну американскими, английскими войсками?
Вопрос понятен теперь, да. Будете отвечать?
Ну, это клиника. Ну, что ж... Тут психиатр нужен. Не хочет никто вас оккупировать. Успокойтесь, пожалуйста, голубчик. Нет такого намерения ни у англичан, ни у американцев. Я там действительно 30 лет живу. Ну, а вот лезть в президента я к вам не лезу. Это вы неправильно сказали. Вот появились люди, которые меня пригласили в этом участвовать. Я подумал, обсудил, согласился попробовать. Вы не волнуйтесь, мне, скорее всего, и не позволят участвовать в этих выборах. Центр избирком уже сказал, что по юридическим причинам, целому ряду из них, они меня даже зарегистрировать не могут. Так что вы не беспокойтесь, это вам не грозит.
Не захватят американцы. Дмитрий, Московская область.
Здравствуйте, господа. Когда в стране президент в открытую нарушает подписанные самим собой законы, вот уже это для нормального человека это сигнал, это что беззаконие и произвол может коснуться каждого. И вот тем, кто верит и питается какими-то иллюзиями о величии, да, вот когда это его коснется, вся эта вера вмиг развеется. Спасибо.
Давайте потихоньку подводить итоги, собственно говоря. Я бы хотел попросить, чтобы вы сказали, Владимир Константинович, нашим слушателям вообще, вот что бы вы просто вот от своего сердца могли сказать, да?
Ну, прежде всего, я бы хотел сказать им, не бойтесь. Вот почти 50 лет назад, когда мы, горстка молодежи, встала против коммунистического режима, нас было еще меньше, чем сегодня демократов вместе взятых, да? Но на всю страну в конечном итоге было где-то 1000-2. Но через 50 лет я должен констатировать факт, их нету, а мы есть. И возможностей сегодня гораздо больше. Возможности такие сегодня, которые нам не снились в 60-е, 70-е годы. Понимаете? Позиция нынешней демократии гораздо сильнее, а режим гораздо слабее. Поэтому не надо отчаиваться и не надо бояться. Надо добиваться того, что вы считаете верным. Вот тем законными способами, которые нам даны. Вот я считаю. Вот что я считаю большой бедой, так это пассивность, апатию, нежелание ничего сделать, ощущение, что ты где-то с краю, со стороны, что от тебя ничего не зависит. Зависит от нас, зависит. От всех нас вместе взятых зависит очень много.
Спасибо большое, Владимир Константинович. 20 секунд есть, Борис Вишневский.
Хочу поддержать Владимира Буковского, призвать не бояться, призвать идти на выборы, голосовать за тех, кто вам там понравится, кому вы верите, кому вы готовы верить в свою судьбу. Главное, не оставаться в стороне, не сидеть дома, тогда выбор сделают вместо вас.
Спасибо, Борис Вишневский. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были известный правозащитник, писатель Владимир Буковский и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. ноября информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. В России последний день агитационной кампании. Митинги в Москве. Михаил Тайпашкин, бывший полковник ФСБ, осужденный за разглашение государственной тайны, вышел на свободу после 4 лет заключения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.